Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Московский городской суд в четверг завершил судебное следствие по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, произошедшего в январе 2009 года. Обвинение утверждает, что преступление было совершено по мотивам ненависти Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Тихонов не признает вину в убийстве, так же, как и членство в националистических группах. Накануне пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин был уволен в связи с его высказываниями о национальных отношениях. В опубликованном интервью русской службе BBC Полторанин выразил беспокойство за судьбу белой расы и заявил о необходимости смешения кровей в правильном режиме. Позже Полторанин заявил, что он не националист и не расист, а его высказывания были частными. И, наконец, в понедельник еще Мосгорсуд признал экстремистской и запретил деятельность националистической организации ДПНИ, движение против нелегальной миграции. В основу этого решения легли приговоры, предоставленные прокуратурой Москвы. Организация ДПНИ должна прекратить свою деятельность. Тем не менее, члены националистических движений 1 мая намерены провести уже ставший традиционным русский марш. Им уже удалось согласовать свои маршруты со столичными властями. В этом году националисты изменили маршрут и пройдут под единым флагом, сообщил лидер Славянского союза Дмитрий Демушкин. О том, насколько искренними выглядят усилия государства по борьбе с ксенофобией, мы сегодня беседуем с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», и Евгением Прощикиным, представителем Московского антифашистского центра. Они оба у нас находятся в студии. Первый вопрос Александру. Ну, давайте начнем с наиболее свежей новости. Кажутся ли вам убедительными доводы следствия в пользу виновности Никиты Тихонова и Евгении Хасиса в убийстве Маркеловой и Бабуровой?
Честно говоря, кажутся. В начале, когда только Маркелов был убит, я-то как раз считал, что версия нацистская маловероятна. Нетипичный способ убивать, ну и так далее. Ну и вообще у него было много врагов, почему именно эти. Но действительно в данном случае собраны доказательства и оглашены в суде, которые, ну, кажутся убедительными.
Тот же вопрос Евгению Прощикину.
А вот аргументы защиты, мне кажется, крайне неубедительными. Ведь господин Тихонов подторговывал оружием. Он искал оружие на местах боев, восстанавливал его и так далее и тому подобное. И вот там главный свидетель защиты, что ли, теперь утверждает, что Тихонов не умел обращаться с оружием. А коли он не умел обращаться, вол, как же у кого-то мог там застрелить? Крайне неубедительно. Человек, собирающий и продающий оружие, уж как-то умел нажать на курок.
Теперь новость вчерашнего дня. Удивили ли вас вопрос Александру Верховскому заявление пресс-секретаря ФМС Константина Полторанина о неприкосновенности белой расы?
Да, честно говоря, удивили. Я, конечно, понимаю, что много наших сограждан так, собственно, и думает. Но обычно люди, занимающие определенное общественное положение, стараются этого не говорить. Причем в данном случае его же об этом даже и не спрашивали. Его спросили, не хотите ли вы что-нибудь добавить. И он взял и добавил, что надо бороться за защищать белую расу. Что случилось с человеком, непонятно. Ну, я думаю, что теперь, когда он говорит, что он на самом деле не расист, и его неправильно поняли, я думаю, что он говорит искренне, потому что советское представление о том, что такое расист, предполагает, ну, какую-то 50-летней, как минимум, давности картинку, там, карикатуру из крокодила, где там линчуют чернокожего или что-нибудь в этом роде. Он же ничего такого не сделал, в самом деле. Значит, он, его представление не расист. То есть представление о том, что сам способ мышления может быть расистским, ему неизвестно просто.
Вопрос Евгения Прощикина, да, можно ли считать, что просто чиновник проговорился, а на самом деле так думает не он один?
Ну вот этот случай меня, в общем-то, не удивил. Удивило только быстрое и жесткое, да, жесткое решение этого вопроса. Но я, как ни странно, вот действия властей в этом случае одобряю. Я лично бывал на встрече с главой этого ведомства, господином Рабадановским. Он всегда таким, мне кажется, нормальных, прогрессивных, с моей точки зрения, убеждений. И то, что он убрал подальше, так сказать, Полторанина, это правильно, потому что кроме защиты белой расы, он ведь говорил что-то еще о смешении кровей, о том, что надо правильно кровь смешивать. Это очень напоминает известные теории. И потом, тут же мы не говорим о какой-то уголовной ответственности, упаси Господь. Он просто, ему попросили, чтобы он искал другую работу. Ничего тут страшного такого нет. Я бы на месте Рамадановского так же поступил. Но тут мы о советском что-то вспомнили в прошлом. Так давайте рассуждать и по-советски. Мы все оттуда родом. Кто отец его? Михаил Полторанин. Тот самый, который в начале 90-х годов что-то там о лагерном иврите рассуждал, на котором либеральная интеллигенция демократическая разговаривает. И при нем господин Миронов. Недолго, но все-таки был менее года министром печати в те времена. Так что яблоко от яблоньки в этом плане, может, и не так далеко падает. Это, конечно, так по-советски, примитивно, но, увы, такая у нас жизнь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, насколько искренними выглядят усилия государства по борьбе с ксенофобией, мы сегодня говорим с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», и Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Они оба находятся в нашей студии. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской хельсинской группы, чувствует страх власти перед разгулом национализма.
Мне кажется, действительно, власть испугалась активности националистов, и последние события, включая события на Манежной площади, показали, что в этой среде действуют скрытые, неподвластные властям механизмы. Это бомба. И если раньше эту бомбу использовали против правозащитного сообщества, против демократического сообщества, то сегодня они поняли, что ее осколки могут и их поразить. Это опасная бомба. Думаю, что здесь просто испугались той силы, которую националисты набирают, того влияния, которое получают, и решили поставить барьер их действиям. Я думаю, это серьезно. Я думаю, это не только предвыборная акция, это осознание того, что они совершили серьезную ошибку, заигрывая с националистами в свое время.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, искренними ли выглядят усилия государства по борьбе с ксенофобией, мы беседуем с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», и Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Они оба находятся в нашей студии. Сейчас Валерий Васильевич Борщев, ну, в основном-то, конечно, говорил о том, что организация движения против нелегальной иммиграции должна будет прекратить свою деятельность. Вопрос Александру Верховскому: кажется ли вам адекватной та мотивировка, по которой его запретили, что члены этой организации неоднократно были осуждены за тяжкие преступления? А если бы не были осуждены, это значит, законопослушное было бы объединение?
У нас закон, который регулирует это дело, сформулирован не очень отчетливо, я бы сказал. Да? У нас организация может быть запрещена или ликвидирована за экстремистскую деятельность, вне зависимости от того, какого рода эта экстремистская деятельность была. А экстремистская деятельность может быть как тяжкими уголовными преступлениями, так и административными правонарушениями, ну, не знаю, рисованием там свастики на заборе, допустим, это тоже экстремистская деятельность. И, честно говоря, у нас уже больше двух десятков запрещенных так организаций разных, и мотивировка была в этих случаях, ну, это длинная история, ну, скажем так, разной степени убедительности. Да, где-то это было убедительно, где-то не было, а где-то вообще неизвестно, какая была мотивировка. Но в данном-то случае, честно говоря, все довольно прозрачно, потому что вину ДПНИ ставился длинный ряд деяний, часть которых уже прошла разбирательство в уголовных процессах, часть не прошла еще, которые нарушают законодательство. Этот ряд довольно разнородный, там начинается с административных правонарушений, что там, скажем, не знаю, кто-то был задержан за нарушение там на митинге несогласованном, ну, что-то такое. И включая целый ряд ну, преступлений пропагандистского, так сказать, толка, там, где были уже вступившие в силу приговоры о возбуждении национальной ненависти, как у нас это называется, эти приговоры, ну, всегда вызывают дискуссии. Точно ли там, правильно судили, не слишком ли, и так далее. Но были в решении по ДПНИ и несколько эпизодов, связанных с насильственными преступлениями, совершенными по мотиву политическому, идеологическому. Эти преступления, какие-то из них уже тоже, по ним уже есть уголовные приговоры, по каким-то еще нет, дела только расследуются. Но это некие несомненные вещи. И, ну, скажем так, факты сами уже установлены судом. И установлено, что это не просто какие-то хулиганы, которые состояли в ДПНИ, а попутно заодно совершили некое преступление. Так, конечно, может быть, с любой организацией. Но они совершили их именно по своим ДПНИшным, так сказать, взглядам. В каких-то случаях это были избиения, был случай убийства вот в Московской области. Мне кажется, что организация... Я не хочу сказать, что надо вот любую националистическую организацию прямо запретить немедленно по самому факту. Но если организация состоит из людей, совершающих такого рода преступления, это не единичный случай совершенно, и в судебном решении не все перечислены, что на самом деле было, никогда от этого не отмежевывалось, никогда этих людей не осуждало, значит, эта организация связана с политическим насилием. Это должно быть табуировано. Вне зависимости от того, нравятся нам их взгляды, не нравятся нам их взгляды. Какие бы у них взгляды ни были, вот этого быть не должно.
Вопрос, Евгений Прочкин, как вы считаете, самим членам ДПНИ понятно, что их осудили за национализм, или они считают, что это какое-то несправедливое гонение на инакомыслящих?
Я думаю, люди у нас в России все-таки достаточно умные, изворотливые, хитрые. Конечно, они будут говорить, что это нарушение Конституции, что, дескать, нас за наши политические убеждения преследуют. Так будут говорить члены ДПНИ. Но я вот в этом случае поддерживаю полностью Александра Верховского. Правильно, правильно в этом случае запретили. И полностью Валерия Борщева. Единственное, мне показалось, Валерий Борщев как-то слишком благостно рассуждал о действиях властей. В том плане, что вот они осознали, сейчас как бы будет все хорошо. Но ведь наша власть, как и наши дороги, глупа. И мне часто говорят, ну как же, они что ж не понимают, что потакая национализм, они же сами себя губят, на самом деле им голову-то оторвут, а не гастарбайтерам. А я такую аналогию провожу. В советское время кто ввел дедовщину? И сами советские офицеры. Им так казалось легче, чтобы старший призыв мордовал младший, а они, им бы легче служилось. Так что я задаю вопрос. Советские офицеры, которые ввели дедовщину и развалили армию, разложили что тогда полностью, уничтожили сержантский состав, они что, хотели сознательно истребить армию? Да нет, конечно. Им казалось так легче. Так и наша власть. То есть, в данном я одобряю, но так, что она будет последовательно вести эту политику, ой, не уверен. Рад бы ошибиться.
Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», не видит угрозы взлета популярности национализма.
С одной стороны, я бы не стал преувеличивать националистические настроения в России. Нет угрозы там националистической революции. Однако глупо было бы отрицать, что в стране, конечно, происходит рост ксенофобии и бытовой, и на политическом уровне. Однако националистические и ксенофобские настроения всегда растут тогда, когда для этого есть социальная почва. В России она активно удобрялась властями, и главной причиной роста ксенофобских настроений – это, конечно, беззаконие и коррупция, которые пронизывают российскую общественно-политическую систему. Известная скандальная история с убийством Егора Свиридова, которая привела к выходу людей на Манежную площадь, к радикальным протестам. Яркий тому пример. Когда убийц выпустили на свободу, люди начали возмущаться, и националистические организации попытались направить этот протест в нужное им русло. Для властей, на самом деле, в какой-то момент настанет просто час икс, когда нужно будет либо принимать радикальные меры по борьбе с коррупцией, пронизывающей наше общество, по восстановлению независимости суда там, и так далее, либо просто все закончить тем, что никакой власти в нашей стране не будет.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вот мы поставили вопрос, уважаемый ведущий, об искренности антиксенофобской политики властей. Ну, корректно ли вот говорить о каких-то там внутренних переживаниях, когда условия существования многонациональной Российской Федерации, это, так сказать, отсутствие ксенофобии, иначе она распадется. Понятие. И потом чисто академический вопрос, только его не переиначивайте, пожалуйста. Вот чем ваши гости объясняют все-таки существующую в мире неравномерность развития культур, народов? Вот как они это объясняют в академическом плане?
Ну, я отвечу то, на ту часть вопроса, которая ко мне обращена. Я, например, считаю неискренним, что запретили ДПНИ, а тут же разрешили его участникам русский марш на 1 мая. Вот я считаю, что это лицемерие. Теперь передаю слово Александру Верховскому. Как вы считаете, равномерно ли развиваются представители разных рас на земном шаре?
Вы знаете, я даже как-то затрудняюсь на эту тему отвечать, потому что, мне кажется, постановка вопроса академически некорректна. Если уж мы академически говорим. Но ближе вот к нашим местным делам, я вот как раз не согласен насчет марша. И вот вся эта тема про искренность и причины того, что происходит, мне кажется, нуждается в каком-то более, не знаю, нейтральном взгляде, что ли, да? Вот хотя хочет Дмитрий Демушкин, национал-социалист, человек, который называется национал-социалистом, пройти маршем на 1 мая. Вообще-то довольно экзотично, национал-социалист на 1 мая, но это его дело, в конце концов.
Но у Гитлера это был праздник выходной.
Да, из-за того, что он национал-социалист, Демушкин, он не может быть лишен права маршировать. Вот если на этом марше он будет высказывать что-то, что противоречит закону, туда может явиться сотрудник прокуратуры, и должен бы, кстати, явиться, и остановить мероприятие. Это посильно, только нужно немножко ОМОНа привлечь, потому что иначе не получится, иначе будет как на Манежной. Я понимаю, что это сложно, и власти исправно до этого, ведь с русским маршем что только не делали, его запрещали в одном месте, разрешали в другом, то везде запрещали, то везде разрешали. И в конце концов просто методом проб и ошибок поняли, что вот невозможно не дать нескольким тысячам людям помаршировать. Они обязательно где-нибудь да помаршируют. Все это бесполезно так запрещать. Существует некое политическое движение вот этих радикальных русских националистов. И вот, да, оно существует. И когда, скажем, Илья Яшин говорит, что люди вышли там на Манежную, возмутившись коррупцией, ну, отчасти это так и есть, конечно, но здесь, во-первых, они не просто так вышли, а вот это самое политическое движение их туда мобилизовало выйти. А во-вторых, что значит коррупцией? Вообще-то большинство, я так понимаю, людей там в милиции считают, что следователь, который отпустил вот этих вот дравшихся, да, ну, когда был убит Егор Свиридов, был процессуально прав. У него были основания их отпустить. Это, может быть, было ошибочно, да, но он не совершил преступления никакого при этом. Но все думают, что он был куплен. Был он куплен, не был он куплен, мы не знаем. То есть, как бы тут уже не сам факт коррупции играет роль, а некая презумпция того, что органы коррумпированы, во-первых, и что так называемые диаспоры непременно всех купят, во-вторых. То есть все-таки первичным оказывается, как ни странно, вот в этой ситуации не реальное течение событий в этом эпизоде, а априорные представления, которые очень идеологизированы. Естественно, если человек считает, что там кавказцы враги, он их будет подозревать во всем плохом. Даже в тех случаях, когда он совсем не знает, было это, не было. И вот тут мы это наблюдали во всей красе.
Евгений Просечкин, ваше мнение.
Вот тут я с коллегой Александром Верховским несколько не согласен. Дело в том, что уже много лет эти марши проходят. Правы, потом стали русские марши. И лозунги там одни и те же. И жесты там запрещенные одни и те же. И речевки там всегда одни и те же. И чего ждать? Мне кажется, нельзя разрешать националистам шагать 1 мая по Москве. А что касается вот плана, который Александр, значит, вот прокуратура, как там кого-то с ОМОНом будут выхватывать, ну, я в молодости тоже фантастикой любил Стругацкого читать. Вот так могу прокомментировать этот план.
Александр Подробинник, правозащитник и бывший советский политзаключенный, отмечает терпимость властей к проявлениям ксенофобии.
Я, честно говоря, не вижу особенных усилий в этой области. То, что уволили Полторанина, так это как раз свидетельствует об обратном. Это же сколько времени человек российских убеждений руководил Федеральной миграционной службой. Это показатель того, что власти как раз терпимо относятся к таким расистам, увольняя их только когда происходит такой грандиозный скандал. Что касается процесса над убийцами Маркеловой и Бабуровой, ну мы посмотрим, что будет. Пока что там главную скрипку играет обвинение и защита. Идет процесс, пока трудно сказать, чем он закончится. По поводу запрета ДПНИ, я думаю, что дело не в том, что они проповедуют ксенофобские идеи, а в том, что они не управляются или недостаточно хорошо управляются властью.
Слушаю вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина. Плохо вас слышно, Валентин, перезвоните. Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валерия.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Валерий.
Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, не является ли главной причиной ксенофобских настроений в России то, что люди осознали, что в России чудовищное расслоение имущества населения, и что 0,1% богатых людей принадлежит 80% наработанного предыдущими поколениями людей, понимаете? Вот, я думаю, что главная причина ксенофобских настроений.
Ну так миллиардеры, они же всех национальностей, так что ксенофобия к социальному слову Евгения Просечкина.
Конечно, это не здорово, что такое расслоение колоссальное есть в нашем обществе. Но я не считаю, что это главная причина ксенофобии. А вот таким разговором, что мы ксенофобы не потому, что мы хотим власти абсолютной и чтобы другим народам шеи посворачивать, а потому что мы бедные, нам витаминов не хватает, этим прикрываются определенные силы. И так было, и так всегда будет. Тот же Гитлер в 20-х годах в Веймарской республике очень часто и правильно критиковал действительность Веймарской республики. Но какой он режим установил, мы знаем.
Слово Александру Верховскому.
Я хотел бы отреагировать на слова Александра Подробинника о том, там искренне, неискренне борется. Честно говоря, понятие «искренне» к властям вообще не очень применимо. Все-таки не какие-то личные отношения, в которых можно быть искренним, неискренним. Собственно говоря, за этим кроется другой вот вопрос, на который он тоже намекнул, что они это все создали, весь этот русский национализм, и теперь они же с ним и борются. Но это несколько не так.
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что проблемы ксенофобии обсуждаем с Александром Верховским, директором Центра САВА, Евгением Прочкиным, председателем Московского антифашистского центра. Они оба в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Мосгорсуд в четверг закончил стадию судебного следствия по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Прения сторон начнутся 25 апреля. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его страну оказывают массированное давление. Лукашенко выступил в четверг с ежегодным посланием к народу и парламенту. Находящийся под стражей бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил о начале с пятницы бессрочной голодовки. Луценко обвиняют в растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий. Оппозиция считает его дело политически мотивированным. Сообщается о захвате ливийскими повстанцами двух пограничных пунктов на границе с Тунисом – Дяхиба и Вазин. Продолжаются ожесточенные бои в районе города Мисурата на западе Ливии. Высший уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни трех бывших сотрудников иракских спецслужб. Они причастны к убийству в апреле 1994 года в Бейруте известного оппозиционного иракского политика. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майк Маллен обвинил сотрудников одной из спецслужб Пакистана в сотрудничестве с боевиками. Президент Сирии Башар Асад назначил нового главу администрации города Хомс, где за последние дни в столкновениях с силами безопасности были убиты десятки демонстрантов. В Москве ищут сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, 20-летнего Ивана. Молодой человек пропал 19 апреля. Новым главным редактором газеты «Известия» стал Александр Малютин. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что проблему борьбы с ксенофобией обсуждаем с Александром Верховским, директором информационно-аналитического центра «Сова», и Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. Слово Александру Верховскому.
Я уже больше 15 лет, наверное, изучаю организации русских националистов. Я могу сказать, что практически никогда не бывает, чтобы что-то прямо создавалось, инспирировалось властями. Конечно, власти стараются манипулировать этой средой, как и любой другой, но, скажем так, процесс очень естественный, образование этих группировок. И потом государство придумывает, что с ними делать. В последние годы оно реально озабочено этой проблемой, и это видно и в том давлении, которое оказывалось на ДПНИ в течение последних 2 лет, это ведь запрет не внезапно случился, и в том, как реагируют правоохранительные органы на насильственные преступления по мотиву ненависти. Вот мы тут недавно посчитали, и получилось, что в прошлом году за такие преступления, где мотив был признан судебным решением, было осуждено 316 человек. То есть несколько лет назад эта цифра показалась просто невероятной. И она в 2 раза больше, чем за год до этого. То есть этим делом серьезно занимаются. Другое дело, что масштаб проблемы так велик, что даже вот эти, в общем, довольно массовые судебные дела пока не могут сбить волну насилия. Но сказать, что государство просто этим не занимается, тоже было бы неправильно. Просто все стало гораздо сложнее, чем было лет 10 назад. Понятно, что власти не заигрывали с теми, там вот, как Борщев сказал, вот те, кто вышли на Манежную площадь. Те, кто вышли на Манежную площадь, это пацаны в основном какие-то. Как с ними власти вообще могли заигрывать? У них даже нету ничего общего. То есть это довольно опасный стихийный процесс. В этом-то вся беда. Если бы это просто власти все придумывали.
Слово Евгению Прошечкину.
Я хотел бы полностью поддержать коллегу Верховского в этом вопросе и сказать несколько, может так, патетически, неожиданно, что если бы фашизм в России, нацизм в России, это был бы только проект Кремля, я бы был счастлив и рад, если бы он не имел бы народной подпитки, не имел бы инициативы снизу, потому что сегодня один проект у Кремля, завтра другой проект. Взяли да загнали джину в бутылку. Да нет, не загоняется. Да, манипуляции этими явлениями, конечно, власть делает. Это правильно. Но еще раз говорю, и простые люди, которых десятки миллионов, к сожалению, тоже не безгрешные овечки, им тоже свойственен и национализм, и ксенофобия, и шовинизм. Поэтому считать, что это только власть делает, это упрощать ситуацию.
Адвокат Вадим Прохоров, член политсовета движения «Солидарность», считает, что происходящее не имеет отношения к борьбе с ксенофобией.
Это достаточно разные события, может быть, в какой-то мере, опять же, случайно сошедшиеся в одной точке времени. Процесс по убийцам, предполагаемым Маркелова, мне непонятен, насколько это именно те люди, в чем их вина. И что касается увольнения злополучного господина Полторанина, то боюсь, что это связано с тем, что у подавляющего большинства его сотрудников на уме у него оказалось на языке. Боюсь, что, к сожалению, к реальной борьбе с ксенофобией в таком ведомстве, как ФМС, это имеет очень и очень весьма посредственное отношение. Просто молчать надо было, как, видимо, думают его коллеги. А тем более вышел казус, что передали его интервью или, во всяком случае, об этом сообщили именно в день рождения Гитлера. Вот все сошлось, вот его уволили. Что касается запрещения ДПНИ, то никоим образом не будучи сторонником этой организации. Боюсь, что запретили ее по тем же самым соображениям, по которым запрещают и все остальные партии, находящиеся в реальной оппозиции к режиму, то есть из-за боязни так или иначе политической конкуренции, а не из-за реальной борьбы с ксенофобией.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ваш гость как-то очень интересно смешал все в кучу. И национализм, и ксенофобию, и шовинизм. Это что-то новое, по-моему, в политике. Вот. По-моему, все-таки национализм присущ каждой нации. Если, конечно, он без национальности себя чувствует, дело другое. Поэтому у меня вопрос к нему. Вот скажем так, русские – самая лучшая нация. Русская – самая лучшая нация, остальные все плохие. Где здесь национализм, а где здесь шовинизм? Спасибо.
Но шовинизм – это превосходство, теория превосходства одной нации на другое, слово Евгению Просечкину.
Ну, вообще-то, ничего я не смешивал. Они, вот эти явления, как ксенофобия, национализм, шовинизм, они рядышком. Грань очень сложно провести между этими явлениями.
Патриотизм.
Вот патриотизм, да, патриотизм – это любовь к своей нации. А вот шовинизм – это как раз ненависть, так сказать, к другим нациям. Поэтому, мне кажется, ничего страшного, что я произнес через запятую эти понятия. Они отнюдь не противоречат друг другу. А то, что русская нация... Ну, был у нас период в 40-х годах, вот, когда Сталин еще правил, когда считали, что и самолет первый изобрели в России, и, так сказать, на воздушном шаре Крикутнов полетел, а не братья. Они, ой, братья, это рай другое, да, там Можайский, и так далее, и так далее. Вы знаете, ничего, кроме смеха и ущерба собственной нашей науке и престижу страны это не принесло. Поэтому вот такие вот, как предложил радиослушатель, что мы самые лучшие, самые-самые, мне кажется, это как раз оттенок такого национализма, крутого шовинизма носит.
Илья Барабанов, заместитель главного редактора журнала New Times, не видит системы в борьбе с ксенофобией.
Я думаю, что это скорее мы видим такое вот совпадение случайное. Суд по делу Маркеловой-Бабуровой, очередной скандальный процесс по поводу убийства журналистов, который может развалиться, который находится под угрозой. И понятно, что следствие делает все для того, чтобы, наконец, хоть один громкий процесс закончился обвинительным приговором. Скандал с пресс-секретарем ФМС, я вообще считаю, в большей степени таким случайным. Не очень понятно, почему вдруг этот человек позволил себе такую глупость не первый год, что называется, занимал эту должность, был вполне квалифицированным специалистом, но вот, видимо, весеннее обострение. Что касается запрета ДПНИ, то, в общем, это такая линия партии на запрет и разгон националистических организаций, тем более, что мы помним, ДПНИ был вполне системным игроком. На ДПНИ администрация президента в свое время пыталась сделать ставку. Я думаю, что если бы в свое время тоже управление внутренней политики администрации президента не оказывало поддержки ДПНИ, оно бы не стало играть никакой политической роли и не было бы никакой надобности его сейчас запрещать.
Да, давайте слово Евгению Просечкину.
Вы знаете, вот во всех действиях наших властей, которые часто бывают сумбурные и неумные и так далее, везде видеть какой-то скрытый и какой-то очень плохой подтекст всегда, постоянно, по любому поводу, но это не совсем правильно. Вот я могу задать вот только что, вот кого мы слышали из New Times, вот буквально недавно такой вопрос. Была большая статья про Квачкова, что вот чуть ли не узник совести, с режимом борется, и ни слова не было сказано в этой статье про его нацистские, фашистские, экстремистские убеждение, вот ни слова, а только сочувствующее, вот, дескать, жертва режима. Вот как это? Заказ это? Давайте тоже так вот рассуждать. Или это какой-то заговор? Так что, мне кажется, не надо во всяких действиях видеть какой-то подспудный след.
Вопрос Александру Верховскому. Как вы считаете, это оправдание Квачкова или Миронова Бориса, о котором вспоминали в начале программы, отражает ли общественное настроение в обществе? Ведь это присяжные все делают.
Нет, у Миронова присяжных не было, а у Квачкова были.
Ну, там, знаете, сын Миронова был и по делу Квачкова, можно так сказать, другого Миронова.
Знаете, мы анализировали в свое время какой-то довольно большой объем приговоров по делам, связанным с тем, что у нас называется экстремизмом, ну, все, что связано с этим законодательством, где был суд присяжных. И я скажу, что присяжные... Как правило, выносили обвинительный вердикт, во-первых. Исключения были очень редки. в тех случаях, когда они выносили оправдательный вердикт, в половине, ну, по крайней мере, сейчас я уже точно цифру не вспомню, случаев это было связано с явной недоработкой следствия. Все-таки у нас известно, что присяжные вообще выносят больше оправдательных приговоров. Это не от того, что они добрее профессиональных судей, а от того, что они просто, у них нет этого автоматизма, что, что им принесли в суд, то и надо подписать. И, а следствие, надо признать, и по этим делам часто работает плохо. И присяжные, когда видят явную ерунду, они могут признать человека невиновным. Это скорее свидетельствует о том, что суд присяжных хорошо работает. Не видно причин считать, почему наши присяжные какие-то особенные расисты, и поэтому будут защищать расистов. То есть можно сказать, что у нас в обществе там широко распространены соответствующие настроения, и поэтому. Вот нет, сейчас, например, Мосгордума, в какой-то уже забыл какой по счету раз, внесла в Госдуму, сейчас это рассматривается, законопроект о том, чтобы по делам, связанным с экстремизмом, вообще упразднить суд присяжных. Но это на редкость порочная идея, потому что тогда получится, что любые предрассудки, которые есть в обществе, если они затрагивают преступление, то надо убрать суд присяжных. Таким образом, суд присяжных имеет смысл сразу уже отменить, чтобы не мучиться. Понятно, что люди, да, бывают пристрастны. Ну так вот для этого их 12 человек, в конце концов. И ничего, как-то везде работает. Нет, я не вижу здесь особенно вот этого. Есть большая проблема с недоработками следствия. Есть масса дел, где хорошо известно, так сказать, на оперативном уровне, что эти люди это сделали. А следствие не смогло представить доказательства для суда.
Ну, мы как-то, вот Евгений, по-моему, участвовал в программе, обсуждали, что экспертиза вот по этим делам пришла к выводу, что «Россия для русских» и «Смерть хачам» – это оценочные суждения, и они не являются криминальными. Помните, такое было?
Да, в Петербурге.
Но это же уже не присяжные, это специалист сделал вывод.
Я поддерживаю Александра Верховского в том, что уровень следствия и уровень поддержания обвинения в суде, ну, на каком-то фантастически низком уровне находится. Причем сейчас я не отвлеченно. У меня в начале 2000-х годов на меня было совершено там двумя супчиками нападение, уголовно, чисто уголовно, никакой политики. И, ну, там серьезно, там одному даже 8 лет реального срока дали. Так что там серьезное было дело. И вот я прошел вот это вот все следствие и видел, как работает прокурор в процессе суда. Это какой-то кошмар. Я вот не знаю, ну, что 2×2=4, они знают. А вот от 5-2 без калькулятора вряд ли кто сможет из них отнять. То есть вот такой уровень. Какой-то кошмар.
Слово Александру Верховскому.
Вот уж коли упомянули эту питерскую экспертизу про там «Россию для русских», то я хочу сказать, что здесь вообще вот эта проблема с экспертизой, она является, ну, как бы отражением всей этой проблематики антиэкстремистского законодательства. Потому что почему, вот, скажем, там Илья Барабанов, да, только что мог сказать, что там ДПНИ просто преследуют, потому что это такой политический мотив. Потому что нету как бы общепонятного критерия, что можно, а что нельзя по этому закону. Поэтому всегда возникает желание подозревать, ну, там, заказ или политический мотив, или произвол какой-то и так далее. И действительно, все законодательство в этом секторе антиэкстремистское устроено так, что четко выяснить, что здесь можно, а что нельзя, не получается. Из-за этого, собственно говоря, так расплодилось использование экспертизы в этих делах. Я еще хорошо помню время, там, меньше 10 лет назад, когда экспертизу по этим делам заказывали редко. Только если стороны очень настаивали, там какую-то экспертизу заказывали. И, конечно, это речь шла не об избиениях, а, ну, книжках каких-то, допустим, там, как, ну, 282-я статья. А теперь любое дело. Кого-то там дали по голове палкой. Давайте проведем экспертизу какую-нибудь психологическую, лингвистическую, хотя что тут исследовать, непонятно. Потому что правоохранительные органы все, начиная от следователя и кончая судьей, стараются переложить ответственность на кого-нибудь из-за неясности закона. А на эксперта переложить очень удобно, тем более, что его ответственность-то никакая в этом деле. И в результате, если дело попадает к добросовестному эксперту, то он оказывается в тупике. Потому что, вот, честно говоря, прислали тебе лозунг «Россия для русских». Какой осмысленный вопрос можно в связи с этим задать? Дело шло об избиении парня, не о пропаганде, ни о чем. что там, это, по-моему, лингвисты делали экспертизу, какая лингвистическая экспертиза нужна в деле об избиении? Это просто некое безумие, до которого дошло наше правоприменение, и из этого тупика надо как-то выбираться. Ну, сейчас просто, не знаю, большое количество денег, в конце концов, казенных тратится, и времени, эти процессы затягиваются страшно. В результате всем вот как бы все недовольны.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», констатирует отрыв власти от реальной действительности.
Власть просто перепугана. Страна уже не управляется. Эти люди уже перестали понимать, что происходит. Реальность уже ускользнула от них. И поэтому в такие действия, которые не обусловлены какими-то реальными процессами, процессы эти выдумываются. То есть выдумывается вот эта ксенофобия, выдумываются убийцы. Ну, надо, чтобы какой-то процесс происходил. Ксенофобии нет, но ее надо придумать. Вот ее придумали, теперь с ней борются. И тем самым пытаются отчитаться перед обществом, что государство стоит на страже интересов граждан. Борется со страшным нацистским подпольем. Те, кто реально наблюдает за ситуацией, точно знают, что нет никакого нацистского подполья. Ксенофобия нашему народу не свойственна. Но власть находит способ внедрить такие представления через средства массовой информации. Забывает только об одном, что в 2010 году в общественном сознании произошел перелом. Никто не верит этой власти. Ни одному слову. Ни Путину, ни Медведеву, ни судебным процессам, ни заявлениям прокуроров. Никому не верят.
Слово Евгению Прошечкину.
Ну вот под этими словами господина Савельева, мне кажется, мог бы под каждым словом и запятой подписаться, ну вот те политики, которые... Так как бы с другого совершенно политического фланга. Но вот это практически все, что сказал сейчас Савельев, то говорит Гарри Кимович Каспаров. Вот прямо слово в слово. Вот что могу сказать.
Считаешь, что нет националистического подполья?
Конечно, это все власть, это все структура Кремля для того, чтобы сказать на выборах Запада, что мы лучше, поэтому терпите нас. Ну, старая теория, сколько же можно.
Слово Александру Верховскому.
Знаете, господин Савельев, он... Ну, конечно, можно считать, что кто-то оторвался от реальности, но, по-моему, довольно странно сказать, что власть придумывает убийство. Это уж как-то слишком. Как можно убийство придумать? Вот же, так сказать, человек убит, труп лежит. Что здесь придумывать? Сказать, что власть придумывает российскую мотивацию убийств, ну, наверное, можно в каких-то случаях. Я все допускаю, все бывает, наверное, в жизни, хотя я не сталкивался, честно говоря. Но, наверное, даже он не скажет так вот по-честному, что во всех случаях власть это придумала. Как? Есть же полно людей, которые прямо со скамьи подсудимых говорили, да, мы не просто убили этих людей, мы, так сказать, сделали это осознанно, потому-то и потому-то, и была бы, так сказать, наша воля, и еще бы убили. Есть примеры, он им тоже не верит. Я, конечно, понимаю, что у него своя политическая цель, только я ее как-то перестаю понимать. Если он националист довольно радикального толка, утверждать попутно и параллельно утверждает, как бы, что его не существует. Чего-то я не пойму уже совсем.
Ну, отрицает мотив, вот, который приписан этим убийством. Слушаю вопрос из Смоленской области от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я хочу сказать о словах Полторанина. Даже если они не вырваны из контекста, а сами по себе сказаны, эти слова повторяет чуть ли не каждый простой человек. Понимаете? Это действительно так. Доказательства налицо. В Германии ситуация, во Франции ситуация, в Италии, во всей Западной Европе. А что касается вот шовинизма и прочих гадостей, так ведь закрывая движение, или как там они себя называют, борьбы против нелегальной миграции, власть вдруг с такой же формулировкой делает более серьезной эту борьбу. Так вот, борьба власти, то есть отсутствие ее, пропуск разных людей за взятки, большие и маленькие, в зависимости от уровня чиновника, и вторая сторона медали, убийство вот этих
не людьми этими, бандитами, людей ни в чем не виновных, виновных в том, что они нищие и быстро размножаются. Понимаете, это одна, одной медали две разные стороны.
Плодитесь и размножайтесь. Вообще-то это тезис Всевышнего. И вот, вот понимаете, насколько ксенофобия проникает в сознание наших граждан и гражданок, что человек, думая, что он говорит что-то такое хорошее, доброе, чистое, демократическое, правозащитное, но употребляет вот не очень хорошие, так сказать, обороты. Вот я пример приведу. Я на конференции антифашистской недавно был в Туле. Проводилась она в библиотеке. Все было хорошо, достойно, все от губернатора, все было замечательно. А при входе был лозунг без подписи. «Россия превыше всего». Хорошая такая калька с известного лозунга Германии. Так что вот до чего мы дошли, что люди оправдывают, получается, с одной стороны говорят, мы против там, расизма, а с другой оправдывают российские лозунги господина Полторанина.
Вопрос Александру Верховскому. Заговорила наша слушательница о положении в Европе. Как, по-вашему, это является общей тенденцией вот, нарастания подобных страхов о нечистоте расы, что во Франции, например, даже официально дочка Ле Пена уже сейчас на втором месте чуть ли не по симпатиям населения?
Ну, действительно, есть проблема, она общеевропейская. Правда, надо признать, что в Европе вот эти вот официальные ультраправые партии все же защиту белой расы не выступают. Там это уже как-то не принято и считается не то чтобы слишком радикально, а просто глупо, откровенно. Они говорят о защите европейской культуры, скажем, против мусульманской культуры. Тут тоже есть о чем подискутировать, но, по крайней мере, это не звучит так откровенно нелепо, да, как развлечение граждан страны по оттенкам цвета кожи. Да? Вот на французов, так если их построить в линейку, стоит полюбоваться, там, в общем, будет полный спектр оттенков.
Да, но уже не будет французов в хиджабах. Вот,
да, но это немножко из другой области. Это секулярная политика французская, совершенно уникальная практически в Европе. И это не про расизм, это про такую ожесточенную борьбу как бы секуляризма с религией. Но вообще такой тяга, скажем так, культурной однородности, защита культурной однородности, вот так это назовем, да, действительно поднимается в Западной Европе, на ней именно, собственно говоря, поднимаются ультраправые партии, получая хорошие результаты даже в самых неожиданных местах, как в Финляндии, да, где вообще-то иммигрантов очень мало. И тем не менее, к сожалению, у нас в стране ситуация в умственном смысле гораздо хуже. У нас люди мыслят в каких-то очень примитивных терминах, вот действительно там про кровь, смешение кровей, как вот уволенный Полторанин говорил. Европейские расисты как-то это уже переросли несколько десятилетий назад. Может, и мы тоже перерастем лет через 20.
Вопрос Евгения Просечкина. Ну, как думаете, чувствуют ли русские националисты эту грань между шовинизмом и секулярностью, о которой сказал Александр? Вот что запрет, например, минаретов – это цивилизованная мера, а Россия для русских – это дикость.
Ну, думаю, вряд ли. Они скорее все подгребают под себя, и что, дескать, инородцы лучше живут, что инородцы не работают, что русские люди в шахтах гибнут, а они на Канарах не вылезают. Тут все в кучу у них. Нет, я думаю, вряд ли они так это... Может, лет через 20, как сказал Александр, они тоже начнут проводить такие, так сказать, грани. Пока нет, пока все в кучу.
Вопрос Александра. Ожидаете ли вы 1 мая вот на этом марше, которым будет руководить Дмитрий Демушкин, все-таки проявлений на грани фола националистической идеологии?
Да, ожидаю. По опыту на маршах не бывает насильственных эксцессов. Участники в этом смысле достаточно дисциплинированы. Но они стараются, скажем так, прокричать максимум того, что им удастся. Тут всегда есть какие-то тонкие договоренности между организаторами и властями, между организаторами и основным активом, потому что в каких-то случаях, скажем, есть запрет на определенную символику или на символику определенных организаций, и организаторы должны за этим следить. Вот сейчас, например, так будет, да? Нельзя флаг ДПНИ поднять. Вот они будут за этим посматривать. А скандировать-то будут, я думаю, все примерно то же самое, что и обычно.
Вопрос, Евгений Прошкин, как по-вашему, сделали ли наше общество какой-то шаг вперед вот в тех решениях, которые мы сегодня обсудили?
Ну, как шаг? Шажок, я думаю, маленький. Вот еще с ДПНИ разобрались, что нет никаких особых, на самом деле, протестов против закрытия ДПНИ, потому что ведь как националисты говорят, что мы погибаем, и как же, если бы вы действительно погибали бы, то сейчас бы, не знаю, вплоть до забастовок, перекрытия дорог, самосожжений, ничего же этого, слава богу, нет. Но, опять же, власть у нас такая, как она есть, поэтому шажок, маленький, масюпенький шажок, ну, в правильном направлении.
Да, слово Александру Верховскому.
Я хотел бы сказать, что запрет ДПНИ – это действительно не такое эпохальное событие. Ну, понятно, что мы его сейчас обсуждаем, поскольку оно случилось. Не только потому, что там широкие нацистские массы не кинулись в бой в этой связи, но и потому, что запрет – не такая уж радикальная мера. Ну, запретили ДПНИ. Вот уже те же самые люди вместе с тем же самым Демушкиным собираются создавать движение под названием «Русский народ». Ну, не договорятся они про русский народ, еще какое-нибудь будет движение. Понятно, что никуда они не денутся, ведь нельзя же людей запретить. Они-то существуют, значит, они как-нибудь соорганизуются. И государство должно следить за тем, чтобы крайности не происходило. Вот как кто-то перешел черту некую, тут его должны брать за шиворот. А запрет организации – это скорее сигнал со стороны властей, что вот тут вы, ребята, заигрываетесь. Это вот слишком. Будет ли этот сигнал услышан, это другой разговор.
Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Продолжение дела Сергея Магнитского. Почему американскому среднему классу стало сложнее жить? Об особенностях российского восприятия праздника Пасхи и черной магии Тони Моррисона. А в нашей программе мы обсудили проблему борьбы с ксенофобией. В ней участвовали Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», и Евгений Прошкин, представитель Московского антифашистского центра. Оба находились в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, директор программы Андрей Трухан. Продюсер Марк Штильман.
Не пускайте поэта в Париж, пошумит, почудит, не поедет. Он поедет туда, говоришь. Он давно этим бредит. Не
пускай. В «Поверх барьеров» московская поэтесса и музыкант Вероника Долина.
Поэту древа времени от роста.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Подросток.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».